навстречу юбилею Иркутска.
Прогулки по Иркутску. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Я с радостью сообщаю, что мы продолжаем наши прогулки по Иркутску с краеведом Людмилой Гавриловной Петуховой, которая ежедневно ведет рубрику для вас «Исторический календарь города Иркутска». Здравствуйте, Людмила Гавриловна!
Добрый день!
Людмила Гавриловна, мы сейчас находимся возле интересного архитектурного сооружения, имя которому «Иркутский областной краеведческий музей». И мне думается, что красивое здание имеет и красивую историю. И с чего же начнем прогулку?
Ну, я думаю, мы начнем с истории, как образовалось это здание и вообще, как возник наш музей в нашем городе. 100 лет не прошло с момента присвоения Иркутску статуса города. А статус города был присвоен в 1686 году. Когда открылся в нем музеум. Это знаменательное событие произошло благодаря нововведению Петра I, создавшего в Санкт-Петербурге кунсткамеру в 1714 году. А в Иркутске знаменательное событие произошло 3 декабря 1782 года. Был открыт первый на территории Азиатской России музеум после Москвы и Петербурга. Наш музей положил начало образованию всех музеев Сибири и Дальнего Востока. Уже в начале XIX века сведения о нем и его коллекциях становятся известными в Западной Европе. Многие посетители любовно называли его «сибирской кунсткамерой», тем самым подчеркивая связь с первым российским музеем Петровской кунсткамерой. Создание музеума в Иркутске связано с именем неординарной личности иркутского губернатора Франца Николаевича Клички, который был назначен на эту должность императрицей Екатериной II по указу от 24 октября 1778 года. Прибыл Кличко 1 февраля 1779 года и был осведомлен о том, что в городе нет удобного помещения для библиотеки. Он немедленно пригласил жителей и объявил им о необходимости выстроить для этой цели особенное каменное здание. Губернатор призвал отцов города пожертвовать средства на строительство музея и первой книгохранительницы. Среди 100 с лишним фамилий и лиц, пожертвовавших на создание библиотеки и музея свои средства, книги, коллекции, откликнулись 7 купцов, славившихся огромным накоплением капитала. Это Мельниковы, Дудоровские, Медведниковы, Трапезниковы, Баснины, Сибиряковы и Бутины. Член-корреспондент Российской академии наук натуралист Карамышев, купец Григорий Шелихов, старейшины бурятских родовых групп, чиновники и представители духовенства. Так, к 3 декабря 1782 года было построено огромное по тогдашнему времени 3-этажное каменное здание.
Людмила Гавриловна, странно, но при чем здесь библиотека? Ведь мы сегодня разговор ведем о краеведческом музее.
Да, действительно, вы правильно задали вопрос. Потому что с открытием публичной библиотеки 3 декабря 1782 года было положено при ней и основание музеума, в котором предполагалось сохранять и собирать все естественные произведения здешнего края. Кличко поручил академику Эрику Лаксману и другим собрать всей книгохранительницы, насколько возможно, все находившееся в губернии. Ископаемые, растения, животные, демонстрируя это пожелание собственным примером. И хотя Лаксман до отъезда клички еще не проживал в Иркутске, он постоянно высылал в Иркутск свои сборы минералов, горных пород, ботанические и зоологические коллекции с подробными описаниями и комментариями. Вскоре после отъезда в 1783 году клички из Иркутска 27 декабря того же года состоялась торжественная церемония по случаю получения нового статуса губернии наместничества. И новый губернатор Якобия повелел перевести музеум и библиотеку, а она находилась недалеко от Спасской церкви, в помещение городской школы. Таким образом, лишившись в 1789 году собственного здания, музей постепенно превращался в кабинет школьных наглядных пособий. И, как пишет Павел Павлович Хороших, после Карамышева, а он был основателем, был Никитин, который мало понимал в музейном деле и не любил его. И публичная библиотека оказалась в ужасном беспорядке. Многих книг вовсе не было. Иные были отданы без расписки, многие изорваны, замараны, чучела попорчены, растения сгнили. В 1805 году с открытием Иркутской губернской гимназии, а она находилась в районе Тихвинской площади, коллекции поступили в ведение гимназии. Причем гимназия была названа музеем.
Людмила Григорьевна, ну, конечно, если это музей, то, само собой, нужны и коллекции.
Да. Каким же образом пополнялись коллекции музей? Маркшейдер Губанов прислал в подарок коллекцию минералов с барнаульских рудников. Купец Киселев – алеутскую шляпу, топор, белого соболя, китайские сапоги с щулками, три книги, а бывший гражданский губернатор Толстой – голову мамонта. У вдовы Лаксмана за 3500 рублей было куплено 860 штук раковин, 300 штук минералов. Таким образом, коллекция оценивалась в 4000 рублей. В 1811 году ценное пожертвование сделал коллежский асессор Корсаков. Предметы и произведения искусства от ламы забайкальских бурят, а директор училищ Словцов – старинные монеты – трубку из мамонтовой кости. В 1825 году собрание музея состояло из 6 кабинетов – минералогического, раковинного, физического, энтомологического, нумизматического и кабинета редкостей. Таким образом, в 4 кабинетах хранились, естественно, научные коллекции, а в остальных – исторические реликвии. Шкафы и столы были застеклены. Все это было в классных комнатах и служили наглядным пособием для гимназистов и были доступны для осмотра всем желающим. А последующие 25 лет музей оставался на положении кабинета наглядных пособий, у которого не было заинтересованного хозяина и необходимых средств.
Людмила Григорьевна, а когда же установился уже постоянный музей?
Постоянный музей установился с 1850 года. Как бы заново он возродился, с выставкой при нем произведений природы, искусства и разного рода промышленности. Распорядителем этого музея был избран инспектор гимназии Седоков. Им было собрано до 650 предметов. Но расцвет Иркутского музея и его превращение в центр по изучению Сибири связан с открытием в городе в 1851 году по инициативе генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского Сибирского отдела Русского географического общества, или, как мы называем его, сокращенно СОРГа, в ведении которого был передан музей в 1854 году. И с этого времени начинается быстрое пополнение музея новыми коллекциями. Одним из первых поступлений в музей были интересные коллекции, экспедиции не столичных ученых, а местных. Лопатина, Кропоткина, Маяка, Потанина, Ядринцева, Щапова, польских полицейских, Черского, Чекановского, Клеменца, Дыбовского и других. В конце 70-х годах коллекции были такие обширные, что музей имел возможность принимать участие и в выставках. В 1868 году на сельскохозяйственной выставке в Иркутске. В 1876 году на конгрессе ориенталистов. В 1877 году в Казани и в 1879 году в Москве, где наш музей поразил всех музейщиков России черепом шерстистого носорога, на которых Сорга занял одно из самых видных мест.
Всем известно, Людмила говорила, что в Иркутске в 19 веке был сильный пожар. А как уцелело здание музея?
Да, пожар 1879 года, это было страшное бедствие для нашего города. И собранные в Иркутске материалы были, конечно, уникальны. Сорга делилась ими со знаменитыми музеями столичных городов. В 1879 году, когда в Иркутске случился пожар, он уничтожил большую часть города, в том числе и здание музея, насчитывавшего более 22 тысяч экспонатов, около 10 тысяч книг в библиотеке. Эту утрату иркутяне восприняли как личную беду. Еще не остыли угли на пепелищах города, а жители несли во временное пристанище свои находки, так как иркутяне не представляли город без музея. От частных лиц и организаций поступали разнообразные коллекции, книги, рукописи, фотоснимки, деньги. Большую помощь оказали научные учреждения России, в частности, Петербургская академия наук, Вольноэкономическое общество, Главная физическая обсерватория, Общество московских натуралистов, ну и много других организаций.
Людмила Гавриловна, рассказ ваш, безусловно, интересен, но когда же мы дойдем до информации о самом здании Краеведческого музея?
Да, дойдем. Значит, мы остановились на том, что здание, которое было на Тихвинской площади, оно потерпело бедствие во время пожара. Но по инициативе генерал-губернатора Анучина был организован сбор средств на строительство нового каменного здания музея. Министерство внутренних дел было специально отведено место на углу набережной Ангары и Большой улицы, где мы с вами сейчас и находимся. На собранные средства в Сорга в сентябре 1882 года приступил к постройке нового современного здания по проекту архитектора Генриха Розена. Здание строилось хозяйственным способом. Два первых этажа были пущены в эксплуатацию 6 октября 1883 года, построены в мавританском стиле. Как вы чувствуете, что действительно очень красивое это здание. Колонны мы видим закругленной формы, фасад здания обильно украшен подковообразными арками, зубчатыми башенками. Декоративный образ сооружения усиливается кружевной кладкой кирпичных стен. Остальная часть здания достраивалась на средства купца Иннокентия Сибирякова и камергера царского двора, сановного чиновника Иркутской губернии Петра Сиверса. В том виде, в каком мы его сейчас видим, музей был открыт в 1891 году. Это здание само, которое стало памятником знаменитым исследователям. В это время в музее работали Ядринцев, Потанин, Клеменс, Обручев, Хангалов, Витковский, Овчинников и много других, которые обогатили музей замечательными коллекциями. Кстати, остатки коллекции до пожара вернулись в этот музей, и они сейчас находятся по сей день в музее. Представляет живую связь современного музея с музеем Сорга, основанным кличкой в 1782 году. В 1894 году якутская экспедиция доставила в музей экспонаты по этнографии, археологии, шаманству, истории якутов. В 1896 году музей демонстрировал свои новые коллекции на Нижегородской всероссийской выставки и получил диплом первой степени. А в 1898 году экспонаты музея произвели большое впечатление на посетителей во время Всемирной выставки в Париже. В это время музей имел уже до 20 тысяч экспонатов, а посещаемость музея в 1900 году составила более 15 тысяч, в 1907 до 30 тысяч, а сегодня и в советское время до 300 тысяч. Дореволюционный период деятельности музея был необычайно интересен. Он полон был научных открытий. 7 февраля 1910 года в музее была открыта астрономическая обсерватория благодаря действительному члену отдела Пророкову. В 90-х годах XIX века часть замечательных ученых, общественных деятелей уезжает из Иркутска. Это приводит к резкому ухудшению в работе как Сорга, так и музея.
Конечно, и войны, и революции, они не могли пройти бесследно для музея. Пострадал он?
Да, особенно музей пострадал в период войн и революционных потрясений в начале 20 века. В декабре 1917 года музей оказался в центре боевых действий между силами красных и белых. А в годы гражданской войны он пришел в еще больший упадок. В 1918 году в Иркутске открылся Иркутский государственный университет, и в Иркутске оказались ученые, профессора из Казани, Перми, Омска, Томска и других городов России. И особая роль принадлежит профессору Иркутского госуниверситета Петри. Волей судьбы в Иркутске оказался Радлов, сотрудник Кунсткамеры из Петербурга. Под его руководством музей становится лабораторной базой и местом практики студентов, школьников, ассистентов. Организуется кружок «Друзья музея», формируется целая плеяда ученых.
Ну, а когда советская власть установилась в Иркутске, что стало с музеем?
Ну, советская власть в Иркутске у нас установилась в 1920 году. Музей был национализирован и передан государству. Однако до 1937 года фактически вся работа музея находилась под опекой и научным руководством членов Сорга и профессуры Иркутского госуниверситета. В музее работали ученые Петри, Казьмин, Виноградов, их ученики Герасимов, Сосновский, Окладников. Здесь начинали свой путь геологи Одинцов, Лоренцев, музеевед Михайловская. В 1936 году из запасников музея выделяется художественная коллекция, ставшая основой Иркутского художественного музея имени Сукачева. Но это не означало, что краеведческий музей остановился в своем развитии. Отложенные связи членов Сорга и профессуры университета, сотрудников музея окончательно рушатся в 1937 году, когда большинство исследователей и в Сорга были физически уничтожены, а оставшиеся в живых вынуждены были покинуть Иркутск или отправлены в ссылку. Уцелевшие сотрудники музея ушли на фронт. После окончания войны некоторым посчастливилось вернуться в родной город. В 1947 году в Иркутске оказались Хорошев, Иваньев, Подгорбунский, Одинцов, Флоренцев. Их усилиями был восстановлен Сорга. Начались заседания, обсуждения научных проблем, консультации по краеведению. В 50-е и 70-е годы 20 века развитию восточных районов страны было уделено особое внимание. Сотрудники музея объехали практически все районы Иркутской области. В фонды музея поступили материалы о строителях Иркутской ГЭС, о возникших в тайге городов Шелихове, Братске, Устилинске, Абаме. Сотрудники музея отправляются в Бодайбо на золотодобывающие предприятия. Работа сотрудников музея было под стать первопроходцам, открывающие неведомые края. Они были преданы музею. Когда возникло предложение построить на 47-м километре Байкальского тракта музей под открытым небом, именно краеведы отправились в районы затопления селений на берегах Ангары во время строительства Усть-Илимской ГЭС. Собирали скарб, домашнюю утварь, и не случайно, когда возник музей Тальцы, его экспозиция удивляла не только старинными домами, но и многочисленными экспонатами, расположенными внутри помещений и на подворье. В 70-е и 80-е годы музею были переданы дома декабристов Трубецкого и Волконского. Тогда же были открыты филиалы музея в Бодайбо, Тулуне, Усть-Куте, Усолье-Сибирском, Ангарске, в поселке Усть-Ордынском. А в 90-х годах эти филиалы стали самостоятельными, а краеведческий музей с 1992 года продолжает оставаться для них как методический центр. В первые годы советской власти музею было выделено новое помещение по улице Халтурина, 1, для отдела природы. В этом здании располагалась картинная галерея, которая в 1936 году выделилась в художественный музей. Так что связь с художественным музеем краеведческого самая прямая. С 1951 года музей размещается в двух больших каменных зданиях. Отдел природы по улице Урицкого, 2, и отдел истории по улице Карла Маркса, 2. Экспозиция отделов истории и природы пользуется популярностью как у иркутян, так и у гостей города. Несмотря на многие утраты, Иркутский областной краеведческий музей по объему и составу своих собраний занимает лидирующее положение среди сибирских музеев, является одним из крупнейших музеев России. Сегодня фонды музея составляют 500 тысяч экспонатов. Собрание музея продолжает пополняться и сейчас из экспедиций, покупаются ценные предметы у жителей области за счет даров от частных лиц и организаций. В годы перестройки поменялась и работа музея. Если раньше сотрудники ездили в экспедиции, то в 90-е годы их знания понадобились для того, чтобы придумать, как зарабатывать на содержание музея деньги. В советское время билет в музей стоил копейки. Настали другие времена. Но сейчас, вот как мы посмотрели с вами, цена в одной билет 150 рублей. Для школьников 50. Сотрудники музея – люди творческие. Сколько форм нововведений придумали и внедрили. Это рождественские праздники, елки для детей, о традициях празднования на Руси Нового года, клубы юных краеведов, научные конференции. Именно в музее напомнили, что 1 мая – это маевка. Музей экспонировал свои коллекции в Америке, Австрии, Корее, в Японии, в Китае, в Монголии, Германии, Франции, в Бельгии. И все-таки основной его задачей является формирование музейных коллекций, сохранение и изучение материального и культурного наследия нашего замечательного, богатейшего края, в частности, нашего города Иркутска. Вот я очень кратко вам рассказала историю нашего замечательного музея.
Благодарю вас, Людмила Гавриловна, за совместную прогулку. Третью уже в нашем цикле.
Да, мы третью проводим уже, да. И думаю, четвертая будет.
Но если не секрет, где мы побываем?
Даже не знаю. Ну, мне хочется побывать в Русско-Азиатском банке.
Взять кредит?
Взять кредит, да.
Беспроцентный.
Может быть.
Людмила Гавриловна, я думаю, рассказ о краеведческом музее интересен был не только мне, как непосредственному слушателю, но и всем нашим иркутянам, потому что сам музей хранит историю нашего края, но у него и самого есть своя личная история.
Да.
И об этом тоже нужно знать и хранить уже и его историю в нашей памяти.
Да. А вот, Жанна, вы спросили меня, что следующее будет на прогулке. А может быть, сами слушатели нам позвонят и скажут, напомнят, а что их интересует, какое здание.
Уважаемые памятник. Слушатели, вы можете поучаствовать в выборе следующей темы нашей передачи, куда мы отправимся в нашем городе. Звоните нам, пожалуйста.
Всего вам доброго.
До свидания.
Встречу юбилею Иркутска.
Прогулки по Иркутску.